«Ну, что ж», — сказал он, — «все в сборе и сосчитаны. Жанет и Клиффорд, вы там, можете оставаться внизу. Все-таки сегодня вечером мы и займемся главными героями. Первая репетиция состоится завтра утром, в 7:30, в костюмах в 9:15. Мисс Трот выдаст списки через 2 часа».
«Вот твой шанс», — прошептала Даффи, толкнув Филли. «Иди, спроси его».
«Нет, я передумала», — заявила Филли.
«Глупая верблюдица», — сказала Даффи.
«Ты хочешь, чтобы я его спросила? Я это сделаю, ты так и знай». И она прошептала мне. «Она хочет попасть в статисты», — зациклилась на этом.
«Нет», — сказала Филли. «Тихо!»
«О, мистер Лампман», — довольно громко произнесла Даффи. «Моя сестра?» Вэл Лампман взглянул вверх в тени. Филли ущипнула Даффи за предплечье.
«Прекрати!» — прошипела она.
Я поднялась с пола, протерла лицо ладонью, поправила одежду и пошла к лестнице, так, что отец бы мной гордился. «Мистер Лампман», — произнесла я с лестничной площадки, — «я Флавия Делюс, из Делюсов из Букшоу. Моей сестре Офелии 17 лет. Она надеется, вы сможете дать ей маленькую роль». Я сделала указывающий жест. «Это она смотрит сквозь перила». Вэл Лампман заслонил глаза рукой и всмотрелся в темное дерево.
«Пожалуйста, покажитесь, мисс Делюс», — сказал он.
Наверху Филли встала на колени, потом поднялась на ноги, отряхнулась и с глупым видом посмотрела поверх перил.
«Вы сгодитесь», — сказал он наконец.
«Подойдите к мисс Трот утром». В закутке под лестницей зазвонил телефон, и хотя я не могла увидеть, я услышала размеренные шаги Доггера, приблизившегося из кухни снять трубку. После приглушенного разговора он показался в поле зрения и увидел меня на ступеньках.
«Это викарий», — сказал он. «Мисс Фелисити позвонила ему, чтобы сообщить, что полковник Делюс останется на ночь в Лондоне».
«Должно быть, снег валит, как черт знает что», — довольно жестко подумала я. «Странно, что тетушка Фелисити не позвонила сюда», — заметила я.
«Она пыталась больше часа, но линия была занята, поэтому она позвонила викарию. Так получилось, что утром он поедет в Додингсли забрать еще несколько падубов для украшения церкви. Он любезно предложил встретить полковника Делюса и мисс Фелисити на вокзале и привезти в Букшоу».
«Падуб и плющ», — громко пропела я, не беспокоясь, что немного фальшивлю. «Когда они оба в полном цвету, из всех ядов, что есть в лесу, падуб король». Вероятно, подумала я, это потому, что он содержит теобрамин, горький алкалоид, который можно также обнаружить в кофе, чае и какао, и который был впервые синтезирован незабвенным немецким химиком Германом Эмилем Фишером из человеческих выделений. Теобрамин в ягодах и листьях падубы – это один из цианогенных гликозидов, которые при проглатывании выделяют цианид водорода. В каких количествах, мне еще предстоит определить, но от одной только мысли о столь сладостном эксперименте я затрепетала.
«Вы думаете об иллицине?» — сказал Доггер.
«Да, я думаю об иллицине. Это алкалоид в листьях падуба, он вызывает понос».
«Полагаю, я где-то читал об этом», — сказал Доггер.
«Я могу использовать ту же охапку веток падуба, которую притащила домой для изготовления птичьего клея». «Будь начеку», пропела я, прыгая вверх по лестнице с мыслями не только о захвате Деда Мороза. Влажные тяжелые хлопья падали прямо на землю, проносясь мимо освещенных окон моей лаборатории, и среди них не было двоих похожих, однако все они члены одной семьи. В случае со снежными хлопьями семья зовется H2O, известная непосвященным как вода. Как вся материя, вода может находиться в трех состояниях. При нормальной температуре это жидкость. Нагретая до 212 градусов по Фаренгейту, она превращается в газ. Примечание. Это 100 градусов Цельсия. Конец примечания. Охлажденная ниже 32 градусов кристаллизуется и становится льдом. Примечание. По Фаренгейту. Конец примечания. Из трех состояний лед – мое любимое. Вода, будучи замороженной, классифицируется как минерал. Минерал, чья кристаллическая форма, например, в айсберге, может копировать бриллиант величиной с королеву Елизавету. Примечание. Океанский лайнер, который в период с 1940 по 1972 годы был крупнейшим пассажирским кораблем в мире. Конец примечания. Однако добавьте немного тепла и... Это снова жидкость, способная легко проникать с помощью одной лишь силы гравитации в самые потаенные места. Одна только мысль о подземных местечках, куда попадает вода, вызывает у меня щекотку в животе. Потом поднимите температуру еще выше и... опля! Это газ. И неожиданно он может летать. Если это не волшебство, я не знаю, что это такое. Азотно-ватистая кислота, например, совершенно очаровывает. При температуре минус 4 она принимает форму бесцветных кристаллов в форме призмы. Подогрейте ее до 7 градусов, и она станет прозрачной жидкостью. При 30 градусах жидкость желтеет, потом становится оранжевой, а при 82 закипает и превращается в коричнево-красный дым. Все в пределах разницы температур в 82 градуса. Примечание. Минус 4 равно минус 20 по Цельсию. 7 равно минус 14. 30 равно минус 1. 82 равно плюс 28. Конец примечания. Потрясающе, когда об этом задумываешься. Но вернемся к старой подруге воде. В данном случае суть заключается в следующем. Неважно, горячая или холодная, в каком она состоянии, какие у нее качества или цвет, каждая молекула воды состоит всего лишь из одного атома кислорода, связанного с двумя сестринскими атомами водорода. Нужны они трое, чтобы возникли ослепляющая снежная буря или гром, или пухлое белое облачко в летнем небе. О боже, как многообразны твои труды! Позже в кровати я, включив свет, некоторое время прислушивалась к отдаленным звукам, производимым людьми, совершающими последние приготовления к завтрашнему утру. Где-то в западном крыле они продолжат настраивать свет, где-то Филлис Уиверн будет зубрить сценарий. Но, наконец, спустя целую вечность, дневные труды были закончены, и после нескольких неохотных похрустываний и стонов Букшоу уснул в молчании падающего снега. Глава 6. Я проснулась от ширканья лопаты. Гадство. Должно быть, я проспала. Выпрыгнув из-под стеганого одеяла, я поскорее натянула одежду, пока не замерзла. Мир за пределами окон моей спальни виднелся болезненной тенью не до конца проявленного снимка. Пятнисто-черный и белый, под которыми виднелся едва заметный угрожающий оттенок пурпурного, как будто небо шептало «Ну, погоди». Несколько дразнящих снежинок продолжали медленно дрейфовать, словно предупреждающие записки от богов, и потряхивать крошечными замерзшими кулачками, падая за окнами. Примерно половина съемочной группы трудилась, расчищая проходы между фургоном и грузовиками. Я быстро покопалась в куче пластинок для граммофона. Даффи говорила, что я называла его грампофоном, когда была меньше, и, выбрав искомую, вытерла ее своей юбкой.